Мир вам всем, кто пришел сюда в этот день прославить Господа Бога. Мы с вами очень счастливые люди. И знаете почему? Потому что нам не нужно верить в богов, придуманных людьми. Потому что те, кто придумывает богов, они находятся в вечном поиске истины, в вечной погоне за истиной и никогда до нее не доходят. Подобно белке в колесе крутятся, но мы, слава Богу, не такие. Мы с вами верим в того Бога, который создал вот это небо, землю, море и все, что в них. И благодарение Богу, что Он донес до нас эту истину. Еще Господь Бог донес до нас истину, ту, что мы здесь активные Его сработники. Он нас призвал благословлять. Он нас призвал к тому, чтобы быть светом, и чтобы из наших уст всегда выходили благословения на все, что создал Господь Бог на этой земле. И Господь Бог дал эту прекрасную возможность благословлять детей. И мы понимаем, что это очень важная миссия наша, как взрослых людей, благословлять детей. Потому что мы это можем делать, уже понимая, что мы делаем из Слова Божьего. В Библии, в Ветхом Завете, можно видеть много примеров того, как Израиль, о котором говорится в этой книге, проходил через разные времена в своей жизни. Были времена мира, были времена войн, и Господь Бог подчеркивает, что мирное время – это благо для народа. Когда все вокруг мирно, это благословение Божие. И более того, Господь Бог подчеркнул, что когда народ следует за Богом, когда стремится исполнять Его заповеди, мир Божий приходит к ним. Мир Божий их окружает, мир Божий их защищает. И сегодня я приглашаю вас помолиться за детей в плане того, чтобы в их жизни был мир. Вот этот большой мир. Господи, благодарим Тебя, что мы можем молиться за детей, мы можем молиться на основании Твоего Слова, Господи, веруя в Тебя, в единого живого Бога. Спасибо, что Ты дал нам эту возможность, что Ты признал нас теми, кто может это делать, Господи. Спасибо Тебе, Господи. И мы сегодня молимся об этих детях и просим мира Твоего для них. Пусть мир будет в их окружении, Господи. Пусть мир будет в их домах, Господи. Пусть мир будет в их разуме. Пусть мир будет в их сердце, Господи. Ибо Ты сказал, что это благо для человека. Да будут они благословены во имя Иисуса Христа. Аминь.
Одну как бы тему, которую хотелось бы сегодня, чтобы мы посмотрели в Писании, она такая важная достаточно. Это тема победы. Тема победы. Почему? Ну, потому что, в общем-то, наш Господь является победителем. Да? Христос, свидетельствуя о своей победе, Он говорил своим ученикам, говорит, в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, потому что Я победил этот мир. И на самом деле Христос, Он является победителем. И мы призваны тоже к тому, чтобы, ну, как бы быть победителями. Очень много по этому поводу, может быть, говорят. Ну и вот мы тоже с вами посмотрим, что говорит по этому поводу Писание. Одна из таких очень ярких тем победы, которая есть в Библии, находится в книге Откровения, послании семи церквям. Если вы помните, там каждое послание заканчивается побеждающим. Вот, ну давайте откроем и посмотрим на эти замечательные обещания. Это книга Откровения, вторая глава, и там начинаются вот эти обещания. Обещание Ефесской церкви. Это 7 стих. Христос говорит, ну, как всегда, там начинается этот стих обычно, имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям. И далее вот это вот обещание побеждающему. Побеждающему дам вкушать от дерева жизни, которое посреди рая Божия. Побеждающему дам вкушать от дерева жизни, которое посреди рая Божия. Затем обещание Смирской церкви, 11 стих. «Имеющий ухо слышит, да слышит, что Дух говорит церквям. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». Далее послание в Пергам. И 17 стих. Там тоже обетование. «Побеждающему дам вкушать сокровенную манну и дам ему белый камень. На камне написано новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». Пятирская церковь. Дальше. 26 стих. «Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками. И будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные они сокрушатся, как и я получил власть от отца моего. И дам ему звезду утреннюю». Сардис. Следующее послание. 6 стих. Точнее, 5 стих. «Побеждающий облечется в белой одежды, и не сглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его перед отцом моим и перед ангелами его». Филадельфийская церковь, следующая. 12 стих. «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, а напишу на нем имя Бога моего и имя Града Божия, Нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и дам имя новое». Дальше Ладикия, тоже обещание, 21 стих. «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как я победил и сел с отцом моим на престоле его». Вот большое количество обещаний, которые Господь дает своему народу, своим церквям. Но все эти обещания, они, как бы сказать, они имеют условия. То есть вы это будете иметь. То есть хорошая вещь, да? Мы же, как бы сказать, мы призваны наследовать обещанное Господом. И мы на самом деле наследники. Но наследники, они, ну как, у наследников есть какое-то условие. Да? Чтобы стать наследником, чтобы войти в полноценное наследие, нужно выполнить одно условие. Какое? Нечто победить. Да? Нечто победить. В каждой ситуации это свое, в каждой ситуации это какая-то, вот, какая-то такая своя, свои какие-то обстоятельства, свои какие-то вызовы, свои какие-то проблемы, свои какие-то, может быть, искушения там или еще что-то такое. В общем, в каждой ситуации что-то свое. И вот ну, церковь, к которой обращается Христос, она призвана это все победить, чтобы стать наследником чего-то хорошего. Да? Мы хотим наследовать нечто хорошее. Да, на самом деле. И для этого надо, для того, чтобы стать наследником, на самом деле важно победить то, что перед тобой стоит. Какие-то выборы перед тобой, вызовы, которые перед тобой стоят. То есть победа является нашей целью. Победа является нашей целью. Потому что вот есть обстоятельства, какие-то объективные, конкретные, очень разные. Я подчеркиваю, очень разные. В каждой жизни свои, возможно. В каждой церкви свои. Возможно. Вот они перед тобой стоят. Есть нечто, что объективно мешает тебе наследовать Божье Царство. В этом мире есть нечто, что реально мешает тебе наследовать Божье Царство. Оно не в кармане у нас, понимаете? Мы спасены Божьей благодатью, мы спасены верой, да? Но чтобы наследовать нечто от Господа, нам нужно эту веру что? Сохранить. Нам нужно эту веру сохранить, потому что реально все, что здесь в этом мире противостоит нам, и самое опасное, что в этом мире мы можем встретить, это то, что разрушит твою веру. Понимаете? Все то, что здесь делает дьявол, все то, что он здесь, вот как бы сказать, ну, как бы, все то, что он здесь задумал, вся его деятельность, вся его, ну, вражда против человека, она направлена на одну единственную цель. Не для того, чтобы ты, ну, был больным, не для того, чтобы ты был, там, не знаю, нищим, не для того, чтобы ты был еще что-то такое. То есть все эти вещи, они второстепенны для него. То есть ему не просто важно испортить тебе жизнь, ему важно разрушить твою веру. Почему? Потому что только благодаря вот этой самой вере ты и являешься спасенным. Только благодаря вот этой самой вере, которую Бог тебе дал, и которую Бог, ну, она же, она, вера, она не просто, не что-то абстрактное. Вера – это то, что растет, как это самое, растет, как, ну, как цветок растет. растет, потому что вера — это живое нечто. Вера — это живая какая-то, ну, субстанция, что ли, как назовите, как угодно. Какое-то явление. Она живая. Она не просто какая-то вот формальная, исповедальческая «я верю». Сказать «я верю» — это, ну, сказать, ну, просто слова. Потому что за этим должно быть нечто живое, реальное. Да? Это живое и реальное, оно растет. Оно растет, и вера имеет конкретный объект, она имеет конкретные формы. Наша вера – это не просто некая абстрактная вера, в которую мы исповедуем или еще что-то. Наша вера – это наше доверие Богу, которое растет, ну, поливаемое и благословляемое нашими реальными отношениями с этим самым Богом. Понимаете? Мы не можем вот так вот просто ни на что вдруг, ни во что поверить. Мы верим в реальные какие-то вещи, да? Мы верим, и наша вера приходит благодаря тому, что, как и вера между человеку. Как мы можем верить человеку какому-то? Невозможно. Чтобы вера человеку появилась, чтобы мы начали доверять какому-то человеку, нам нужно сначала, ну, как бы сказать, построить с ним какие-то отношения, верно? Нам нужно убедиться в его каких-то качествах, верно? Нам нужно узнать этого человека поближе, и нам нужно на самом деле узнать, как он ведет себя, узнать его достаточно неплохо, чтобы поверить этому человеку. Это же нормально, да? Мы не можем вот так встречному, как бы сказать, это беда, если вы, ну, это на самом деле, ну, как, ненормально, если вы вот, ну, как верите первому встречному, да? И вот это вот, ну, как легковерие, оно наказуемо, по большому счету. Сколько людей обмануты вот таким вот образом, да? Когда пришел кто-то такой, весь из себя, постучал к вам дома, да? Так называемые коммивояжеры есть, существуют в этом мире, да? Придут, улыбнутся, немножко там подольстят, сориентируются быстро, расскажут, что вам нужно. Вот без чего вы жить не могли. Втюхают какую-нибудь чудо-швабру. За 100 евро, который цена 5 евро в базарный день. И уйдут. И вы сидите оплеванные, думаете, что такое, что это было? Понимаете, чтобы верить, надо общаться. Чтобы верить, надо знать человека. Чтобы верить, надо понимать, кто он и что он может, что он не может. И тогда у нас есть вера. Это растет. Это надо хранить, это надо, как это сказать, беречь. И только тогда это может вырасти во что-то серьезное. Верно? То же самое и с Богом. Мы призваны с Богом в общение, Он открылся для нас. И мы, если мы не теряем эту вещь, наша вера тоже растет. Наша вера Богу тоже растет. Против этой веры, которой на самом деле мы реально спасены, потому что, ну, как сказать, на основании чего я спасен? Я спасен только на основании того, что я верю в могущество Божье. Я верю в Божью любовь ко мне. Я верю в Божий промысел в отношении моей жизни. Я верю в то, что Господь, Он силен спасти меня. У меня других вариантов нету. Я не могу верить в себя, потому что, ну, пробовал, не получается самому, да? Я не могу верить в людей, даже самых духовных и самых хороших. Почему? Потому что они тоже меня не спасают. Они меня не спасают, реально. Вас никто не спасет. Ни один священник, ни один служитель, ни один духовный какой-то человек, супердуховный человек, он вас не спасти не может. Вас спасти может реально один Бог с Его силой, с Его властью, с Его могуществом, с Его любовью, с Его верностью, с Его качествами. И эта вера, она на самом деле растет понемногу, когда мы узнаем вот этого самого Бога и когда мы общаемся с Ним. Поэтому все нападки дьявола направлены на то, чтобы разрушить вот эту самую веру, увести вас от Бога, отвернуть вас от Бога. Чтобы мы либо забыли о нем, либо отвернулись от него сознательно, либо были обмануты по поводу его каких-то качеств и так далее. В итоге, разрушив вот эту самую веру, мы с вами теряем и спасение. А как же еще? В итоге, вот те обстоятельства, которые происходят в этих церквях, они разные, еще раз подчеркиваю, те обстоятельства. Но все те обстоятельства, которые происходят в жизни церквей, семи церквей, все обстоятельства, которые происходят в жизни каждого человека, Потому что это, ну, универсальный принцип. Искушается церковь, искушается лично человек. Подвергается давлению церкви, подвергается давлению лично каждый человек. И в жизни каждого человека приходят такие обстоятельства и приходят такие какое-то давление, ну, которое пытается развалить нашу веру. Разные вещи. Обольщение какое-то. Может быть, ну, как бы сказать, ожесточение какое-либо. Ефесская церковь, да? Проблема какая, кто помнит? Ожесточение церкви. Ожесточение церкви. Оставила первую любовь. То есть, ну, перестала любить. То есть, сошла с принципов любви. Стала на принципы какие-то другие. Более, ну, принципы не безобразные. Какие-то честные, наверное, справедливые. Там, может быть, жесткие какие-то, да, дисциплина. Это самое, там, борьба с лжеучениями и так далее, такая вот, ну, боевая церковь, бойцовская. И сошла с принципов любви, во всех видеть врагов, в первую очередь. Не видеть в них людей, которых возлюбил Господь, а видеть врагов, в первую очередь. Бывает такое в жизни человека? Бывает. Когда ты в любом встречном, поперечном видишь врага, и первое твое подозрение не то, чтобы хорошее что-то в нем рассмотреть, а что? Плохое сразу ищешь. Что в нем не так? Да, что в нем не так? Вот где-то же он, зараза, скрывает что-то. Он с виду только такой хороший. Явно что-то прячет. Иначе бы не улыбался так. И пытаться рассмотреть, в первую очередь, как-то разоблачить вот такой вот, ну, как это сказать, такой, не знаю, дух такого матерого КГБиста христианского. Разоблачить, всех разоблачить. Все вот это самое, как бы найти плохое обязательно. И когда, ну, как сказать, когда находит, фу, сразу отлегло. Я так и знал. Я вот сразу так и знал. Я вот это самое. И в итоге, о чем это? Христос говорит этой церкви. Побеждающему дам вкусить от дерева жизни, которое посреди рая Божия. То есть перспективы у них какие? Не увидеть ни рая, ни дерева. Понимаете? Вот у этих вот, как это сказать, бдительных ребят перспективы такие, что ни рая, ни дерева им не видать с их бдительностью. Почему? Потому что они оставили основные Божьи принципы. Да. И нету любви. Не то, что недостаток, нет ее вообще. Нет ее вообще. Подозрительность и враждебность. Вот основа их взаимоотношений друг с другом и с людьми также. И в итоге в таком состоянии не увидеть ни того, ни другого. И в каждой ситуации своей. Где-то внутреннее искушение, когда там в одной церкви лжеучение какое-то, какая-то ложь, какая-то, ну, как сказать, какая-то вот такая вот, ну, такая, это вот Иезавель, это вот, которая что-то учит непонятное и людей совращает есть, пить, веселиться, потому что один раз живем, и Господь есть любовь. Я не знаю, что там такое в подробности этого учения, но видно, что внутренние какие-то неустройства, какие-то обольщения внутренние, какие-то увлеченность чем-то. На самом деле это тоже реально, реальность нашей жизни. Когда многие услышат, может быть, проповедники такие существуют, и самому хочется в это верить, что Бог тебе нужен, как это сказать, как бесплатное приложение, как золотая рыбка в аквариуме, как Дед Мороз на Новый год. Вот это твой Бог. То есть, что нужно, пошел, попросил. А он должен дать. Почему? Потому что Бог обязан. Да. И он мне нужен для чего? Для того, чтобы мне здесь хорошо жилось. Вот чего мне нужно? Ну, вот как это сказать? Пока все хорошо, ну, сиди рыбка в аквариуме. Пока, как только что-то надо, пожалуйста, будь добра, исполняй. Спляши. Будь добра, исполняй. Хочу быть вот этой вот владычицей морской, и все. И реально... Реально такие вещи, ну, как бы, вот, это одна, церковь одна этим искушается, и люди этим искушаются тоже. Бог тоже этой церкви говорит, побеждающий, кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками. Потому что если нету внутреннего устройства, то нету и служения, Если люди увлечены какими-то ложными ориентирами, то нету и служения никакого. Верно? Если люди заняты только собой, если только для себя живут, если только для своего удовольствия, о каком служении может идти речь? Понимаете? Другого типа искушения, внешние, когда церкви, по-моему, в Пергамон пишет, говорит, живешь там, где престол сатаны. И вот эти вот трудности, сложности внешнего давления, они дают человеку массу неприятностей, массу, когда, как бы сказать, таких вот вещей, которые хотят оттолкнуть нас от Бога. Неуютно, незащищенно, дискомфортно, все против тебя, все обзывают тебя, там, я не знаю, там, сектантом, там, этим, там, христопродавцем. Какая злоба, какая ненависть, во имя какого-то Господа, которому они служат, во имя какой-то веры самой правильной, которую они исповедуют. Сколько злобы, сколько ненависти, сколько яда в словах этих людей. Сколько, даже физических, может быть, каких-то действий в отношении нас может произойти. И то же самое, где Бог? Если это истина, почему, как пишет псалмопевец, встань, Господи, подымись, что творится, сколько можно терпеть и так далее. И вот эти вот моменты, они на самом деле реально направлены на то, чтобы разрушить нашу с вами веру, веру того самого Бога. Либо он забыл, либо его нет, либо он не такой, либо еще какие-то моменты. В общем, на любые качества Бога, на могущество, на любовь, на верность, на заботу, на какие вот только моменты направлены эти искушения, чтобы сбить нас с толку, чтобы мы отвернулись, чтобы мы перестали верить, чтобы мы забыли об этом. И в итоге, в конце концов, потеряв самое главное, мы с вами теряем все. И для того, чтобы выстоять, для того, чтобы наследовать то, что нам замечательно обещано, а нам на самом деле обещаны замечательные вещи, нам обещан новый мир, послушайте, нам обещан новый мир, в котором обитает правда, нам обещан новый мир, который построен на любви и справедливости, нам обещан новый мир, где на самом деле Бог и его народ – это одно, где все проблемы на самом деле не проблемы, где вся, где есть устройство, где на самом деле, вечное, счастье, как ни банально, это звучит. Такое возможно, и это реально. Если есть тьма, в которой мы с вами живем, должен быть свет, хотя бы от этого исходить, понимаете? Должен быть свет, и этот свет реально существует, и на самом деле мы к нему призваны, и нам обещано это все, и мы призваны наследовать эти обещания. Но единственное условие во всем этом деле – нужно победить. Победить то, что восстает против тебя, победить то, что восстает против твоей веры, победить то, что восстает против познания Бога в твоей жизни, победить это. Это должна быть реальная победа, верно? Потому что здесь реально, то люди призваны к реальным каким-то вещам, да? Если это лжеучение, то оно должно быть осознанно и отвергнуто, да? Если это какие-то искушения в отношении приоритетов наших, приоритеты должны быть пересмотрены и сделаны какие-то выводы. Если и перестроена жизнь. Если это какие-то обстоятельства, то предлагается на самом деле каким-то образом пройти через эти обстоятельства достойно. В итоге, на самом деле, человек должен и призван получить победу. Вот здесь уже, на самом деле, я вижу, многим не терпится, и вы, и я веду к этому, что реально, на самом деле, мы понимаем, что победить такое в одиночку невозможно. И потому, когда мы читаем вот эти послания церквям, в первую очередь, что мы видим там, это Христос, который приходит на помощь. В первую очередь. Когда мы читаем, любое послание начинается с того, что Христос представляется, кто Он такой. И представляется именно в той форме, в которой нужна эта помощь. Верно? Когда мы говорим, что, тут немножко такой пример. Когда у нас что-то случилось дома, прорвало трубу, или там свет везде в квартире погас, да, и мы ждем какой-то помощи, то мы будем рады конкретно человеку в конкретной униформе. Да? Специалисту, что называется, верно? Да, если у вас там трубу прорвало, а к вам прислали этого бухгалтера из Висагена Бустас, вы, наверное, не сильно обрадуетесь. А может быть, даже совсем не обрадуетесь. Мы ждем специалиста. Мы ждем на самом деле того, кто реально может нам помочь. Мы ждем именно того, который, вот, ну, который тот, который нам нужен. И на каждую проблему, которая здесь существует в церкви, на каждую проблему, которая существует в нашей жизни, Христос приходит именно в том образе того специалиста, который нам нужен. Аминь. То есть Он приходит в том образе и говорит: «Я могу тебе помочь. Я могу тебе помочь». В любом, в начале каждого послания к семи церквям Христос, Христос он разный. Да? Посмотрите внимательно. Ефес он пишет: «Так говорит держащий семь звезд в деснице своей, в правой руке, значит, и ходящий посреди семи золотых светильников». А, допустим, в Смирну уже по-другому. Так, восьмой стих. «Так говорит первый и последний, который был мертв, и вот ожил». Почему он такой разный, казалось бы? Один и тот же Христос. Да? Но потому что разные проблемы у этих церквей. Если в Смирне это гонение, когда их убить хотят за то, что они верят. А он говорит: «А я был тот, который мертв, а сейчас живой». Что это значит? Я победил смерть. И потому вы тоже так же можете эту смерть победить. Также и Авиефес, он говорит: «Я хожу, держу вот этих семь звезд в деснице и хожу посреди семи золотых светильников». Эфесская церковь – это церковь, ну, материнская церковь для всего того региона. Оттуда пошло благовестие, и на нее всегда ориентировали все остальные церкви. Да? И он говорит: я, в общем-то, владею всеми церквями, и я наблюдаю за всеми этими церквями. Не надо вам это делать. Не надо вам быть более бдительным, чем Христос. Верно? Почему? Потому что огромное искушение у каждого – сделать, ну, создать какую-то свою праведность. Понимаете? У каждого есть это искушение сделать, ну, какое-то, создать что-то, что только для нас ценное, что только мы ценим и на что только мы ориентируемся. Какую-то праведность, так называемую, человеческую праведность. Об этом написано в послании евреям, что они, точнее нет, это послание к римлянам, когда Павел пишет про евреев, он говорит, они старались поставить собственную праведность, не понимая праведности Божьей. И мы тоже можем создавать все, что угодно в отношении своей жизни. Это вот наш стандарт, это наша праведность. Вот, в этом моя, как это сказать, в этом моя вот победа перед Богом. Вот, у нас правильно поют в церкви, свято поют в церкви, да? Или правильно поют в церкви, или красиво поют в церкви. Вот это вот мы ценим, это вот истинная праведность и все остальное. Но, ну как сказать, Богу это надо, как самое главное и самое важное. На самом деле приоритеты это разные. Неплохо, когда хорошо поют. Я ничего против пения. Но когда мы в этом видим праведность какую-то, и в этом видим какую-то особенность, да, некоторые говорят: вот у нас правильно поют, у нас размеренный святой стих, ну, в смысле, святой такой, это самое, мы медленно, растяжно, это самое, без всяких там этих, да, фривольностей, классическое пение такое очень. А другие говорят: о, у нас такое замечательное современное пение, вот это самое там, ну, как сказать, зажигательно там или еще какое-то такое, или стройное очень пение и так далее. Я тут слышал на днях там это самое, одна какая-то очень набирает популярность одна группа, которая поет госпел, Пентатоник, да, это самое. Так вот, очень красиво, говорят, поют очень, я не слышал, но я слышал, что очень красиво, очень замечательно, христиане просто там млеют от него. Оказывается, все в этой группе нетрадиционной ориентации. Они неверующие даже, им просто нравится стиль госпел, это все. Поэтому когда мы на самом деле свою какую-то праведность пытаемся поставить, то в итоге, ну, ценим ее только мы, и ценится она только в этом кругу узком. И, в общем-то, Богу она совершенно неинтересна. Можно много чего напридумывать неверного, много чего напридумывать неправильного. В отношении того, как должно быть, и в отношении того, что из себя должно представлять церковь, или что из себя должна представлять вера. Дикое заблуждение, касаемое, допустим, веры, это то, что это нечто очень личное. Какое? Ну, как, это, конечно, личное. Но когда говорят, вот Бог у меня в сердце, и никто мне не указ, и вы мне не нужны, это тоже дикость совершенная. Потому что Писание учит совершенно другом, обратном. Вера – это то, что, в общем-то, что мы призваны исповедовать публично. Вера – это то, в чем мы призваны друг другу помогать, Как это может быть личным, индивидуальным? Оно у тебя лично, но это достаточно общественная вещь. Поэтому, когда мы что-то себе напридумываем и сами себе радуемся, и сами радуемся своим успехам, то, в общем-то, это ну, несчастные мы люди. Потому что мы призваны к реальной победе. И в этой победе, и к этой победе ведет нас Господь. Только Он указывает, что в твоей жизни не так, реально. Только Он указывает, что и как нужно исправлять. Только Он способен помочь это дело исправить. Аминь. Аминь. И в итоге, в конце концов, итогом всей этой работы, совместной с Богом, итогом всего этого, ну, этого труда станет какая-то реальная победа. Реальная победа. Реальная победа. И интересный момент, что побеждая вот эти вещи, мы с вами становимся больше похожими на Христа. Понимаете? Я не зря прочитал вначале все вот эти вот обещания, которые, ну, как победителям, да? Каждое из этих обещаний, оно делает нас чем-то похожими на Христа. Наследниками дерева, ну, как сказать, наследниками, участниками дерева жизни, победителями на троне и так далее, и так далее. Все эти вот победы, они делают нас более похожими на Христа. Потому что, еще раз говорю, это и есть наша с вами цель на этой жизни. Прославить Христа. Это и есть цель нашей жизни, прославить Его и стать больше похожим на Него. Это единственное, что, в общем-то, Богу нравится, это единственное, что Богу прославляет, это единственное, что, в общем-то, в этой жизни на самом деле реально ценится. У Господа на самом деле есть, ну, как это, безмерное количество благословений и целей, которые у нас есть для Него. И то, что, может быть, мы не видим все до конца, и тоже неплохо. Потому что если бы Господь показал тебе все то, что тебе нужно сделать, то, наверное, растерялись бы. Господи, вот как это развести? Это же вообще ну, уму непостижимо. Это же не посильно ни одному нормальному человеку. Так тебе не предлагается, как нормальному человеку это делать. Тебе предлагается, как верующему. Поэтому у нас есть с вами какие-то цели, которые стоят на сегодняшний день, может быть. Самые основные, может быть, самые какие-то заметные, важные. И многие, на самом деле, верующие, они реально видят эти цели. На сегодняшний день. Вы имеете представление, что вам нужно сегодня победить? Да, причем не глобально все зло во всем мире. А у каждого какая-то есть вот такая, ну, как это сказать, небольшая задача, относительно небольшая задача, может быть, она вам огромная кажется, но это все равно небольшая задача, которая нам мешает. И нам она большой кажется. А Бог на нее смотрит немножко по-другому. Он даже смотрит, может быть, даже что-то как на нечто незначительное, все это видно. Но, тем не менее, мы вот с этой горой воюем. Для Бога это вообще не гора, а какая-то, не знаю, кочка. По причине его могущества. Но нам кажется, что это что-то невозможное. И Господь хочет, чтобы мы увидели его величие во всем этом, увидели его могущество, чтобы на самом деле смогли победить нечто. И многим кажется, что вот единственное, вот победю, что называется, и вознесусь. Есть такая иллюзия? Да, существовало или существует, может быть, в некоторых умах. Потому что им кажется, что вот, ну, на самом деле, вот надо вот это вот, ну, реально стоит задача, да, реальное искушение, да, реально какая-то трудность, реальное давление какое-то существует в моей жизни, надо вот это пройти, надо как-то вот это победить. И как только, что называется, победю, так сразу вознесусь. Потому что все, тогда кажется, ну, что за этим? За этим же ничего нет, то же самое главное, самое важное. А потом на пенсию, да? На духовную. Будем тут сидеть, блаженно радоваться, это самое, прославлять Господа, потому что все решилось. Нет. И люди, которые имеют опыт побед, я подчеркиваю, не одной, ну, как сказать, хотя бы одной победы, да, вы удивитесь, наверное, были удивлены, и подтвердите, наверное, то, что как только разберешься с чем-то одним, да, встает следующее. Не то, что повыше, нет, что-то другое встает перед тобой. Какая-то другая задача, реальная задача, да? Реальная задача встает, новая какая-то. Как только разобрался с чем-то одним. Да? Потому что, ну, я много слышу свидетельств таких, которые там, христиан, которые там говорили, вот там, допустим, ну, для примера, такой классический пример, когда ну, свидетельствовали, вот, говорит, не могу бросить курить, вот это самое. И вот у него такое вот ощущение, что как только он курить бросит, то сразу вознесется. это самое. Почему? Потому что он на самом деле реально оскверняется, это самое, ну как это, позорно как-то, вот, стыдно, некрасиво, вот, ну реально, ерунда какая-то, да, что это такое, зависимо от какой-то, ну, цветной химии, это самое, прятаться приходится, как вот, ну, стыдно, глупо, да, да, осуждение внутреннее, все такое, да, вот, ну, как сказать, хорошо, вот, нужно вот это делать, вот, передо мной такая вот задача, архиважная, победа должна, нужна, хорошо, и вот, на самом деле, боролся сам, боролся не получилось, с Бога попросил, помогло, реально победил, да, и потом свидетельствует, я-то думал, что вот, как только пойду, сразу небеса откроются, ангелы запоют, ну, я уже, так сказать, буквально чуть не по лестнице туда вознесусь. Как только, говорит, произошло, на самом деле, да, на самом деле победа пришла, но потом, говорит, передо мной, говорит, сразу какая-то следующая задача всплыла. Следующая задача всплыла. И как бы, кажется, сколько можно, да, у некоторых, на самом деле, потом от таких вот, как новых откровений, от задач, которые перед ними стоят, на самом деле, немножко, как это говорят, руки опускаются. И они, ну, говорят, да сколько ж можно, да как же это вот так вот, вот думал, что вот раз победю и отдохну. И на пенсию, а тут новое что-то, а там еще что-то новое, а там еще что-то новое. Что это такое? Зачем это такое? Вот, как бы сказать, Господи. И реально, реально это то, что есть в наших жизнях, вот эти вот вызовы, еще все остальное, а реально это все, что существует в наших жизнях. Просто Господь по милости своей тебе всего сразу не рвает. Потому что если бы Он сразу все открыл, то это бы лавина тебя просто придавила бы. И ты бы в ужасе сказал, да кто же может спастись, Господи? Кто ж может спастись? А реально спастись может каждый, кто на Бога надеется. Реально может спастись любой абсолютно человек из любого рва, из любого болота, из любого, ну как бы сказать, из любого как бы самого дна. Реально может спастись любой, но надеющийся на Господа. У нас сегодня псалмы об этом были, вот как-то вот вначале мы пели и говорили о том, что Господь, Он всемогущий, Он восстанавливает развалины, да, и читали вот этот псалом, да, когда Он на самом деле, вот Евгений, по-моему, читал вначале, что Господь тот, который из праха поднимает бедного, из брения возвышает нищего, неплодную вселяет в дом матерью и так далее. У Бога такой характер. У Бога такой характер. У Бога такие возможности. Он самое невозможное делает возможным. То, что невозможно человеку, возможно Богу. Послушайте. И зацепиться за вот это качество его, поверить в его качество, это и есть основание нашей борьбы. И нашей победы также. Подумайте. Подумайте, нету людей без проблем в этом мире, нету людей без вызова. Если вам кажется, что другому живется легко, то не найдете. И если вам кажется, что где-то кому-то рядом с вами, вот хорошо ему, да, вот я очень часто слышу там, как это сказать, хорошо тебе, вон, там, жена верующая, муж верующий, да, дети в церкви выросли. Там, хорошо тебе, что ты знаешь про мою тяжелую жизнь? Ну, про твою, может, и не знаю, про свою могу рассказать. Хочешь послушать? У каждого свои вызовы, у каждого своя борьба, у каждого свое какое-то, ну, как бы сказать, искушение. И это реально. Если оно не внутреннее, то оно будет внешнее. Если оно не внешнее, то может быть еще какое-нибудь там комбинированное и так далее. То есть в этом мире ни один человек не живет беспечно и беззаботно. Христианин, я имею в виду. Я уже не говорю про неверующих. Потому что у всех абсолютно есть какие-то вызовы. У всех, ну, как сказать, на основании чего? Дьявол не ушел на пенсию. И потому он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Он этим занят. Это его задача, это его цель. А что вы хотели? И вами он занят конкретно и лично, и очень плотно. Вы у него в разработке, что называется. И никто им не забыт. Если вы думаете, что он как-то забыл про вас, это самое. У нас там в Дичасе один есть такой хитрый брат. Он, ну, как сказать, рассказывал о своем крещении. Он говорит, я, говорит, когда крестился, говорит, дьявола обманул. Говорит, сначала сказал, что не буду креститься всем, в церкви сказал, что не буду креститься. А потом, когда все пошли креститься, говорит, а я-то знаю, что буду креститься. Но чтобы дезинформировать дьявола, он сказал, что не будет креститься. Ну, чтобы он ему не помешал на всякий случай. Ну, это самое. А потом, когда уже все пошли креститься, он тогда быстро прибежал и крестился. Он очень горд был тем, что он дьявола обманул. Не забыл он про вас, помнит, и вы у него во внимании, то есть и над вами он работает, и над каждым индивидуально, причем упорно, постоянно, день и ночь, ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. То есть твоя жизнь, она под пристальным вниманием. Но Христос говорит, не бойтесь, тот, кто вас сильнее того, кто в мире. Я не к тому, чтобы вас напугать, а к тому, чтобы на самом деле вы держались за Христа. Без него вас сожрут, без Христа я имею в виду. Сожрут реально. И я свидетель. Живя уже христианской жизнью больше 20 лет, я свидетель. Разжеванных христиан. Разжеванных, буквально. То есть те, которые однажды шли за Господом, однажды служили Господу, потом решили, что, может быть, там, не знаю, возьмут тайм-аут, может быть, как-то поживут, так сказать, без него, беспечно, сами по себе. И так далее, и так далее. И страшно смотреть на эти жизни. Страшно буквально. Поэтому с этим не шутят. Без Христа, без его поддержки, на самом деле реально сожрут. Со Христом будете живы. Со Христом будете живы, потому что будете побеждать. Побеждать его реально, побеждать его возможно, потому что Христос его победил. Объективно, следующая причина, по которой нам нужно побеждать, это наша плоть. Мы с вами пока до Вознесения живем в ветхой, необновленной плоти, что называется, да? Которая, ну, как сказать, которая ничем не отличается, наша плоть ничем не отличается от плоти людей в этом мире. Абсолютно. Она также хочет власти, также хочет, как это сказать, комфорта, она также хочет удовольствий, она также хочет всего того, что хотят люди в этом мире, совершенно. То есть наша плоть, она абсолютно такая же. Единственная разница в том, что мы можем верой ее умерщвлять, что называется, и не слушать. Слушая Дух Божий, который сильнее, чем эта самая плоть. Эта самая плоть, по этой же самой причине, она болеет, она немощна, она, как это сказать, тлеет день ото дня, и как это, печать присутствия смерти на ней существует. Да? Как это, волосы деют, зубы тоже, суставы скрипят, внутренности чувствуются, то где, то где что находится, и так далее. В итоге, на самом деле, нам дается, ну, оттуда тоже очень много вызовов, что нужно побеждать. Мы с вами призваны побеждать дьявола, да? Мы с вами призваны побеждать нашу плоть, да? И есть еще третья объективная причина – этот мир, который Бога не то что не любит, а он люто ненавидит. Послушайте, этот мир Бога, реального Бога, я хочу подчеркнуть, не придуманных идолов, как вот как я сегодня Салават говорил, да? Очень много понапридумывали себе богов люди, и их жутко любят. За что? За то, что они свои, удобные. Вот тот, который нужен, такой Бог и придумал. И его, естественно, любить легко и просто. Почему? Потому что сидит, молчит, не перечит, не наказывает и все остальное. А реального Бога, который в конфликте с этим миром, этот мир люто ненавидит. И всякого, кто назовется именем вот этого Бога, ненавидеть будут так же. Христос об этом сказал. Меня гнали, будут гнать и вас. Меня, говорит, ненавидели, будут вас тоже ненавидеть. Напрасно ненавидят, потому что я их люблю. Напрасно ненавидят. Но кому от этого легче? Напрасно ненавидят. Не напрасно. Ненавидят и все. И потому реально, на самом деле, вот этот яд, который, ну, как сказать, яд ненависти к Богу, он на самом деле, вот, как это сказать, на губах тех, кто как вот Псалом Победы говорит, яд аспида на устах их, да? Аспид – это змея. То есть вот сказали, как куснули. И потом очень больно после этих слов. Да? Когда напрасно обвиняют, когда возводят всякие, когда придумывают всякие дикости, глупости. в отношении там верующих, в отношении христиан, в отношении тех, кто на самом деле искренне след за Господом, хочет его знать, хочет его любить. Какая, ну как сказать, какая дикая истерия происходит в этом мире. И она с каждым днем все больше и больше. Послушайте, мы живем в обществе, которое как будто бы свободно, но она с каждым днем все больше, больше и больше. Но, ну как бы это, вот эта истерия антибожеская в этом мире. Везде. В Европе она существует, в Америке она существует, в России она существует. Нету нигде. Мусульман, среди мусульман она существует. Гонят не только среди мусульманских странах. Евгений вот Хворых делился, когда вот мы тут работали. Он в Голландии сейчас работает. Он говорит, в этот самый голландец местный на его предприятии уверовал в Иисуса где-то в голландской церкви. Там, и пытался рассказать людям о том, что он уверовал. Его сразу же вызвали и говорят: дорогой, прекрати, иначе с завтрашнего дня ты здесь не работаешь. Свобода. Что в этом самом? То же самое там где-то в России, та же ерунда. Тоже поднимается такая вот волна религиозная, скажем так, такая, правоверная такая волна. Когда это самое, такие вот верующие в кавычках, они говорят: то есть ты что, другой немножко там, веры какой другой? Ну-ка, давай к ногтю, там мы тебя сейчас к стенке в скорости поставим за то, что ты такой всякой разведки. И очень долго, да, до времен, когда на самом деле Христос говорит, убивая вас, буду думать, что тем самым служит Бог. Поэтому реально объективно проблема, третья, о которой мы с вами говорим, наших с вами вызовов, и это мир, да, который ярко ненавидит Бога и также будет ярко ненавидеть вас, если вы будете жить, пытаться будете жить хотя бы по Божьим заповедям, по Божьим законам. В итоге никому расслабиться не дадут. Никому на пенсию духовную выйти раньше срока не получится. Мы с вами здесь призваны служить Господу и бороться с Господу посмертно. Если Господь придет раньше, то, может быть, мы даже не увидим. А, скажем так, как написано, момент здесь, и поднимемся вместе с ним навстречу. Возможно, придется дождаться нашего последнего вдоха здесь на земле, но получить при этом новое воскресение. Первое. И это замечательно. И вызов и задач перед нами много. Потому что если кончились какие-то внутренние проблемы, внешние, будут, если закончатся внешние, будут еще какие-то перспективы, вызов, служений там, и так далее. То есть работа здесь крайне непочатая, что называется. И вызовов много. Каждый будет иметь свой данный этап времени. Господь вот так устроил, что он не дает нам испытаний сверхсилы. Он не дает вам испытаний сверхсилы. Вы сегодня стоите перед тем вызовом, боретесь в той области, которую Бог вам сегодня показал. Дух Святой показал, Писание открыло. И победив, будет что-то другое. Будет что-то, потом что-то третье, потом четвертое. Но это раз за разом. Раз за разом. И самое главное, что во всей борьбе мы с вами не одиноки. Во всей этой борьбе у нас есть с вами тот, кто уже реально победил, и тот, кто знает, как ждать. Вот, я не знаю, я хочу, чтобы сегодня вбилось это в ваше сознание и ваше сердце. Вы не призваны бороться в одиночку. Вы не призваны бороться в одиночку. Есть тот, кто знает, как решить вашу проблему. Каким бы вам нерешаемым это ни казалось, какой бы она для вас архисложной и тупиковой совершенно не казалась, есть тот, кто сильнее вашей беды, есть тот, кто сильнее ваших проблем. Каким бы безнадежным и долгосрочным вам этот бой не казался, есть тот, кто способен прийти на помощь. Просто важно, чтобы вы увидели. Важно, чтобы вот тот стук, который звучит в вашей жизни, вы открыли дверь и увидели. Вот он пришел. Вот он пришел. Он пришел, чтобы мне помочь. Он пришел с той решением, с той проблемой, которая конкретно у меня есть. Бог не просто какой-то абстрактный судья, который сидит наверху и смотрит, как вы тут ползете в финишу, измогая победением жизни. Да? И вот он перестал отмечать секундомер. О, вот этот, вот почти, доползай. А, не успел. Помер, бедный. А вот ты дополз, молодец, чик, отметил время. Надо лучше. Он не просто тот, который фиксирует ваши победы. Он не просто, который там ждет и говорит: давай, ползи. То есть он тот, кто непосредственно в этом участвует, в нашей победе. Он тот, кто приходит, на самом деле, вот как в эти церкви. В каждую церковь он пришел, в каждую церковь он постучался, в каждую церковь он принес конкретное решение, шаги решения даже, план решения у него есть. Слышите? Он просто указывает и говорит: вот твоя проблема. Он говорит: вот твоя проблема, но вот решение этой проблемы. И в каждой церкви, каждому христианину, каждой церкви, каждому верующему, он говорит: если победишь это, будешь иметь вот что. Награда того стоит. Награда того стоит. Награда всегда неадекватная у Господа. Верно? Да. Награда всегда у Господа неадекватная. Есть моменты, конечно же, и земные, и вполне адекватные, но в общем всегда не сравнимо больше, чем мы ожидаем. Если это вызов в твоей семье, наградой будет, конечно же, нормальная семья. Да? Конечно же. Но кроме нормальной семьи еще будет еще и более что-то другое. Слава Божья. Понимаете? Будет слава Божья. Когда другие люди, смотря на вашу семью, они скажут, вы, как сказать, живете же по-божьему, живете достойно. Конечно, когда есть победа над эгоизмом, это, ну как сказать, хорошая победа. Но если по-божьему, скажем так, несомненно больший эффект всего того, что мы можем иметь, это служение. Служение, когда на самом деле, когда приходит свобода в служении, когда на самом деле тебя не сдерживает ни эгоизм, ни изминающий грех, ни еще что-то такое, приходит свобода большего служения, и Господь тебе доверяет больше. Больше славы приходит Божьей. Всегда Божья награда, она более славная, чем наша, ну, чем даже мы ожидаем. В итоге мы двигаемся так по жизни. Из веры в веру, от победы к победе. И это не то, что утомительно, потому что многим кажется, ну сколько же можно? Когда же отдохнем? Да? Хочу отдохнуть. Устал. В отпуск. На каникулы хотя бы, да. Давид пишет, куда поехать на каникулы? Да. Возьму, говорит, крылья зари, билет куплю на самолет. Перенесусь, говорит, на край моря. На курорт. И что там? И там ты, говорит. Или, говорит, может, там тьма меня скроет, пойду посплю. Отдохну. Он говорит, и там ты. С нами не пугаешь. Какими-то там вразумляешь чему-то и так далее. Так просто нужно понимать в отношении нашего отдыха, да, что не то, что покой только снится, а в отношении того, как Павел на это дело смотрел. Я уже заканчиваю. Он немножко научился смотреть дальше, чем, ну, как сказать, чем ну, просто сегодняшний, завтрашний день. Да? Он немножко духовными глазами взглянул вперед и посмотрел, что ожидает нас впереди. И выдал такую замечательную фразу, потрясающую. Он сказал, нынешнее, кратковременное, наше легкое страдание, что ничего не стоит по сравнению со славой, которая должна нам открыться. Он говорит, нынешнее, кратковременное, легкое страдание. И вот на его жизнь смотришь, ну как-то так вот, ну как же это кратковременное? Сколько же ты страдал? Да, и он говорит, как это легкое? Там, говорит, там чуть не убили, там чуть не утонул, там выгнали с позором, там 30 ударов, здесь 30 ударов, нас еще столько никто не бил. А он говорит, легкое. Так вот, на самом деле, каким образом он так вот легко на все это смотрит? Потому что посмотрел чуть дальше. Посмотрел чуть дальше и говорит, на самом деле, вот уже сколько там годочков за спиной, да? Полжизни прошло. Дорогие мои, полжизни прошло, быстро прошло, больше, быстро прошло. А сколько осталось? Вы прикидывали? Никто не знает, ну если при лучшем раскладе. На земле, я имею в виду. На земле, при лучшем раскладе. Сколько у кого? 20, 30... У кого-то поменьше, у кого-то 10, у кого-то 5, ну, у кого-то там 40. Да, сколько кому Господь отмерит. Но послушайте, это ж совсем ничего, слышите? Это ж совсем ничего. Вот так же, как быстро промелькнули вот этих ваши половина, так же и вторая половина так же быстро промелькнет. Еще быстрее. Вот что самое страшное. В детстве как-то дни длиннее были. Намного причем. Так как-то год дольше был в детстве, я помню. Лето дольше было, ёлки зеленые. А тут весна, осень, весна, осень, весна, осень. Да, встал, лёг Новый год, как у классиков. Так же быстро. Оно такое же быстрое. Вот как быстро промелькнула первая половина жизни, так быстро промелькнет и вторая половина жизни. Не успеем оглянуться. И на самом деле, вот оно. Здравствуй, Господи. Поэтому на самом деле, если вот так вот немножко посмотреть вперед, если так вот чуть-чуть заглянуть за горизонт и увидеть вот эту вот точку в нашей жизни, жирную, такую торжественную, да, с пением, с цветами, со всем чем, что полагается, и так далее, дай Бог, то на самом деле быстро все. Быстро все. И там уже дальше все другое. Там уже дальше, извините меня, вечность. Там уже дальше вечное бытие. Там уже дальше либо с Господом, либо без Него. И дай Бог, чтобы было все хорошо. Дай Бог, чтобы было с Господом. Потому что без Господа это вообще жуть. И если так смотреть, то верно, наше временное, быстрое, кратковременное и легкое, даже я бы сказал, страдание, оно ничего не значит. Ничего не значит. Вот не надо только, как это сказать, драматизировать и говорить, как страдаю, никто не страдал. Бывают моменты такой слабости, да? Но я еще раз напомню, не надо драматизировать по этому поводу. Мы с вами никогда, никто не страдал больше, чем Христос. Я знаю, что человеки этим искушаются. И они, каждый, вот кого не спроси, они расскажут тебе, как они страшно и глубоко страдают.
Потому что у меня болит больше.
Да, потому что своя рубашка, она к телу, как называется, ближе. И своя мозоль болит, что называется, больнее. И поэтому каждый думает, что он на самом деле вот такой страдалец, вот такой вот и страшный, в такой страшной борьбе он находится. Просто он единственный, вот, на кого все беды, тяготы и как это сказать, и трудности этого мира свалились, и он их вот с трудом переносит. Нет, дорогие мои, Господь Иисус Христос страдал больше. И его страдания, они с вашими несравнимы. Да, и польза от этого больше, чем от наших страданий. Но нужно понимать, что то, что вот мы сейчас переносим, хоть может быть и болезненно, да, я не спорю, хоть может быть и трудно, да, это на самом деле так, хоть может быть и сложно, а кто сказал, что будет просто? Но все это по сравнению с тем, что нас ожидает, оно и быстрое, и легкое, и ничего особенно не значащее, по большому счету. Поэтому будем, как написано, с терпением проходить наш жизненный путь, наше это поприще. И самое главное, хранить веру, которую Господь нам дал, чтобы те вызовы, те трудности, с которыми мы боремся, не разрушили нас, а наоборот, мы могли их победить. Божьей силой, Божьим планом и Божьим духом. Аминь. Давайте встанем для молитвы. Отец Небесный, мы благодарны Тебе за то, что Ты дал нам, Господи, эту победу. Господи, Ты дал нам этот пример. Ты на самом деле победил этот мир. И мы, причем победил его не как Бог, а победил его именно как человек, Господь. Ты не применял ничего божественного, чтобы победить этот мир, Господь. Не было ангелов, которые разгоняли бы толпы недовольных. Не было каких-то воронов, которые носили бы тебе еду. Не было еще чего-то такого, что на самом деле являло бы тебя и помогло бы пройти тебе этот мир и победить этот мир как Богу. Господи, все было очень по-человечески. Ты терпел, голод, ты терпел холод, ты терпел унижение, ты терпел побои, ты терпел предательство. Господи, все то, что терпим мы, все то, что переживаем мы, Господи, все это свалилось на Тебя, Господи, на Твои плечи. И Ты это победил, Господи, силою Божьей. И мы, Господь, также призваны идти, Господь, этим путем, побеждать это так же, как победил Ты, Господи, Твоими методами, Господи, Твоими силами, Твоим духом, Господь. И мы благодарны, Господь, за то, что у нас есть эта победа, есть возможность, Господь. У нас есть пример, у нас есть, Господи, Твое обещание, что Ты не оставишь и не покинешь нас, что Ты не дашь нас на растерзание, Господи, и на погибель. И мы благодарны Тебе, Господи, за то, что у Тебя есть план, за то, что у Тебя есть сила, Господи, у Тебя есть помощь для каждой нашей ситуации. Господи, нет таких ситуаций, которые невозможно было бы решить с Тобою. Нет таких развалин, которые Ты не мог бы восстановить. Нет таких каких-то тупиков, из которых Ты не мог бы нас вывести. Нет, Господи, ничего невозможного для Бога. Потому мы молимся и просим, Господи, дай нам эту надежду не терять. Господи, дай нам, Господи, бороться и побеждать, Господь, как Ты победил. Дай нам, Господи, не ослабевать в этой борьбе и не отчаиваться, Господи, потому что у нас нет на это причин. То, что, может быть, это долго, то, что, может быть, это сложно, Господи, это не значит, что это невозможно, Господи, потому что все возможно верующему, Господи. Все возможно верующему, Господь. Если мы верим в Тебя, если мы верим в Твое величие, могущество, любовь и верность, то, Господи, все возможно с этой верой, Господь, потому что Ты нас проведешь, Господи. Ты приходишь на помощь первый. Ты стучишь в дверь наших жизней. Ты, Господи, даешь нам, Господь, ответы. Ты указываешь нам, Господи, на выходы, Господи. Ты вдохновляешь нас, Господи, бороться, обещая эту награду великую, Господи. Ты, Господи, один Ты, Ты единственный. И мы молимся и просим, чтобы Ты благословил, Господь, каждого, Господи, остаться с Тобою. Благословил, чтобы руки не опустились. Благословил, чтобы, Господи, сердце не ослабело. Благословил, чтобы, Господи, разум не обольстился. Благословил, чтобы, Господи, мы остались Тебе верными, Господи, до конца. Чтобы наследовать то несравненно большее, что мы можем даже себе представить и о чем можем даже помышлять. Отец Небесный, Господи, благослови. Благослови. Пусть дьявол не имеет места, Господь, в жизни никого, Господь, из нас. Пусть его ложь, Господь, его неправда, Господь, они будут отвергнуты, Боже. Пусть, Господи, вот выведи, Господь, из этой темноты сомнений, Господи. Выведи, Господи, на Твой свет. Выведи, Господи, из вот этих вот каких-то клубов этого ядовитого дыма, Господи, которые, может быть, окутали, Господь, чей-то разум, Господи, или чье-то сердце. Господи, выведи, Господи, чтобы вдыхать Твой воздух, Господи, воздух Твоей свободы, воздух, Господи, Твоего благословения, Господи, во имя Иисуса Христа. Мы молимся Тебе, Господь, понимая, что у Тебя единственного избавления, Господь, и сила. Мы благодарны Тебе за это. Мы благодарны Тебе, Господи, за то, что Ты наша надежда. Мы благодарны Тебе за то, что Ты наша, Господь, победа. Мы благодарны Тебе за то, что Ты наша крепость, Господи, и сила наша. И мы благодарны Тебе, Господь, за то, что Ты первый нашел нас. За то, что, Господи, Ты первый призываешь нас, и Ты первый нас ведешь. Написано, что даже неопытный может пойти и не заблудиться. Господи, и мы благодарны Тебе за это. И мы не знаем такого Бога, который бы мог бы так спасать другого, Господи. Мы не знаем, Господи, другого, кто мог бы так вот быть близко к человеку. Господи, и мы, Боже, хотим всегда остаться с Тобою. Мы не хотим, Господь, такой жизни, Господь, которая есть у нас сегодня, Господь, в плане каких-то вот мирских и земных целей и ценностей. Господь, этот мир проходит. Господи, этот мир проходит, и слава его проходит, Господи, и цели его проходят, и блеск его проходит, Господи. Мы читаем об этом в Твоей книге, Господи, и знаем, что все это проходит, Господь. И царство князя мира сего, этого лукавого, оно тоже проходит, Господи. Оно тоже проходит. И мы молимся, Господь, и просим, чтобы, Господи, мы видели, Боже, вот эту истину, Господь, что все это проходящее, что все это временное, Господи. И пользовались этим миром, как не пользовались, как написано, и имели бы, как не имели, потому что, Господи, хорошо иметь и хорошо владеть, но это не самое главное, Господь. Самое главное – это Ты. Самое главное это Твоя воля. Самое главное, Господи, это Твое присутствие. Самое главное, Господи, это Твой Дух, Господь, на нас. Самое главное, это Твой голос в наших жизнях, Отче Святый. И мы молимся и просим: Боже, благослови, пожалуйста. Благослови, пожалуйста, каждого, Господи, держаться за это, как за самое важное, самое драгоценное, что у нас есть. Благослови, Господь, каждого ценить, Господь, это превыше всего, что мы имеем, Господь. И благослови нас, Господи, искать, Господь, Твоего присутствия, Боже. Быть там, где Ты, Господи. Быть там, где Ты, Господи. Где Ты хочешь нас видеть. Где Ты хочешь, Господи, чтобы мы были на самом деле, Господи. Благослови, пожалуйста. Мы очень в этом нуждаемся. Мы очень в этом нуждаемся, Господь. Мы не хотим, Господь, остаться здесь без Тебя в этом мире, Господи. Это самый большой ужас, который можно только представить себе, Господь. Самая большая беда, которая может с нами случиться, Господи, это потерять, отвернуться как-то от Тебя, Господи, и уйти. Боже, я молюсь, чтобы на самом деле никто не погиб, Господи, такой страшной смертью, Боже. Чтобы никто, Господи, не пропал, Боже, из Твоих детей. И молюсь, Господи, чтобы, Господи, каждый из нас, Господь, держался за Тебя, как за утопающий, за вот протянутую руку, за этот канат спасения, Господь. Во имя Иисуса Христа мы благодарны Тебе, Господь, за то, что воистину, Боже, Ты дал нам, Господь, эту возможность. Держать себя за руку. Без Тебя мы нищие, слепые и заблудшие души. Но с Тобою, Господи, мы во свете, мы видим, Господи, и мы богаты. Благослови, пожалуйста, каждого. Выбирать жизнь и следовать за Тобой, чтобы жить и жить вечно. Во имя Иисуса Христа. Аминь.